Человек со стола просто встал, взял фишки и взял с собой стул.
Итальянец, в принципе, неплохо подготовился.
Я высказывал критические замечания.
Для вас работал Илья Городец.
Вы слушаете радио «Gypsy Team».
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. В ваших наушниках, в ваших колонках или где там еще у вас звучит радио «Gypsy Team». Сергей Нединок меня зовут. Вместе с Ильей Городецким мы сейчас постараемся рассказать вам о самых интересных событиях, которые произошли вокруг нашей с вами любимой игры покера. Здравствуйте, Илья Владимирович. С добрым утром, я бы даже сказал.
Доброй ночи, да. Будешь меня, не даешь спать.
Поведаю нашим дорогим и уважаемым слушателям, что Илья Владимирович написал мне час назад, сейчас одну минуту в скайпе, после чего пришлось его будить телефонным звонком. Ну, а я еще немножко пораньше, за час до этого, облил кофем, если так можно сказать, кофем, ноутбук, который служил мне верой и правдой последние 4 года.
Кофе не склоняется.
Зато как забавно звучит кофем. Облить кофем.
Угу.
Да, в очередной раз мы наблюдаем не самое благоприятное расположение духа Ильи Владимировича Городецкого, поэтому не буду я тебя, Илья, своими разговорами отвлекать, давай перейдем сразу к новостям.
Давай.
Довольно много событий у нас произошло на прошедшей неделе, даже не знаю, с чего начать, но попробую, тем более, что у меня есть волшебная бумажка. Турнирные новости. Начнем с информации, которая всем уже давно известна, но чтобы не нарушать хронологию, повторим, тем более, что новость эта заслуживает многократного повторения. Победой россиянина и нашего активного форумчанина закончился мейн-эвент EPT Sanremo. Победа принесла Андрею Патричуку 800 тысяч евро призовых. Завершилась серия РПТ в Киеве, традиционно собирающая за своими столами всю элиту российского покера. В мейн-эвент с боином 2000 евро зарегистрировалось 169 игроков, а приз за первое место составил чуть более 80 тысяч в европейской валюте. Победителем стал Максим Поняк. В гранд-эвенте той же серии зарегистрировалось чуть больше, 191 игрок, а победа досталась Николаю Черному из Украины. Последняя турнирная новость этого выпуска. Победой Даниэля Сантора завершился ВПТ Foxwood Poker Classic. Этот турнир собрал 346 участников, которые боролись за призовой фонд в более чем 3 миллиона долларов. Коротко к другим новостям. Сразу дважды на прошедшей неделе обращал на себя внимание находящийся в состоянии анабиоза покер-рум Full Tilt Poker. Сначала игроки со значительными суммами на счетах в руме стали сообщать, что получают звонки от, вероятно, потенциальных покупателей компании. А буквально вчера Рэй Битар уведомил акционеров Full Tilt о том, что группе Бернара Тапи удалось прийти к соглашению с Министерством юстиции США, что выводит процесс продажи компании на финишную прямую. Очередной мошеннический скандал, связанный с использованием специального программного обеспечения. Группа немецких хайроллеров выступила с обвинениями в адрес довольно известного игрока Максимилиана Ашкара, наиболее известный никнейм которого Mex86. Говорится о том, что Максимилиану удалось установить вредоносные программы на компьютерах своих оппонентов, что позволило ему видеть карты. Известно также, что сам обвиняемый уже признал свою вину. По разным данным, игроки потеряли в играх против мошенника от 400 тысяч до нескольких миллионов долларов. Ну и последняя новость, самая коротенькая. Сеть Interaction прекратила обслуживать игроков из России, хотя те, у кого остались средства в румах этой сети, смогут их беспрепятственно вывести в любое время. Первая новость, самая радостная, Илья Владимирович. EPT Sanremo покорился нашему товарищу по форуму Андрею Патричуку. Ура-ура!
Да, ура-ура, ты там, как обычно, не обошлось без выдумок в твоем рассказе. Ты выдумал, сколько Андрей получил денег, поскольку там в хедзапе заключена была дележка, да, заключено было соглашение с болгарским игроком Димитаром Данчевым, так, по-моему, его зовут, то реально чуть меньше Андрей получил денег, по-моему, где-то 680, может быть, тысяч
евро. Ну, я как-то вот в своей журналистской практике всегда называю сумму, которая официально заявлена, потому что если на то пошло, то можно говорить, сколько он там бейкерам отдал, сколько себе в карман положил. Я говорю сумму, которая есть, а потом уже вот в обсуждении, если была дележка или что-то такое, то мы это уже раскрываем. Поэтому обычно ты меня спрашиваешь. справедливо ты меня подкалываешь, но вот в этот раз это тебе не удалось.
Угу. Ну вот, да, действительно, ну, что касается бекеров, то, в общем-то, не секрет, что его бекерами на этот турнир выступило белорусское лобби, это Вадим Маркушевский и Вадим Курсевич, также, в общем-то, не секрет, что 30% от себя самого имел Андрей, а 70% ушло, скажем так, белорусам, которые вообще проводят очень успешный год, Вадим и Курсевич, я имею в виду, и сам по себе в игре показывает великолепные результаты, он был финалистом главного турнира в Купа, и там тоже получил 750 тысяч долларов, занял третье место в ЕПТ Берлин. Ну, а Вадим Маркушевский, особенно после того, как он покинул команду профессионалов Poker Stars, сейчас сосредоточен на офлайн-игре у себя дома в Минске. Тем не менее, они оба приезжали поздравить Андрея Потайчука в Киев, куда он отправился сразу после Санремо, буквально на следующий день он уже был в Киеве. Ну и там тоже не забыл выйти на один из финальных столов. В гранд-эвенте он тоже принял участие в дележке первого приза, поделили они на четверых.
А как же стрип-турнир?
Ну, этот турнир в моем личном рейтинге занимает место ближе к уровню городской канализации, поэтому про него я забыл.
Забегая вперед, скажу, что в гостях у нас сегодня будет Андрей Потайчук, и обязательно я ему задам вопросы вот по поводу всех этих процентов и так далее, поскольку это очень интересно, не очень корректно, но то, что не очень корректно, всегда очень интересно для слушателей. Это я знаю наверняка. Двигаемся дальше. РПТ у нас прошел также на этой неделе. Ты уже упомянул об этом, когда мы говорили об Андрее Петричуке, что он там тоже вышел на финальный стол в гранд-эвенте. И, как ты и обещал в прошлом выпуске, ты сам лично посетил эту серию турниров. Расскажи про свои впечатления и о том, что происходило в мейн-эвенте, в котором победил Максим Поняк.
Хорошая серия, как всегда, в общем-то, уже все проходит по такой наигранной, наработанной колее у Эрика. Единственное, что они перешли в этот раз на евро, ну и опять же, вот именно этот этап второй год подряд, то есть, ну вот и год назад, достаточно малочисленный был этап, и в этот раз, конечно, я думаю, что Эрик ожидал больше участников в мейн-эвенте, прежде всего, да и в гранд-эвенте тоже. В мейн-эвенте было меньше 200 человек, 169 участников, но турнир прошел, в общем-то, так гладко, без каких-то там накладок и неприятностей, все, в общем-то, прошло достаточно, я не знаю, так сказать, плавно, что называется. Ну, и любопытно, что большое количество таких вот сильных каких-то онлайн там регуляров, очень много сильных игроков принимало участие в турнире. Ну, и тем не менее, наверное, можно сказать, что, как всегда, в общем-то, и на финальном столе, и на предфинальной стадии с известными профессионалами соседствовали игроки, ну, которые, скажем так, являются любителями и достаточно далеки от современного покера. Все-таки турнирная дисперсия всякий раз не позволяет всем профессионалам гурьбой обыграть, значит, бедных любителей. Любители всегда какого-нибудь самого везучего своего представителя делегируют либо на финальный стол, либо поближе к нему.
На одной из фотографий я видел, что твой сын Лёва, мой хороший друг, сидит рядом с тобой за покерным столом. Ты его учил играть или он там ходил за спинами оппонентов, карты подсматривал?
Ну, даже если бы он подсматривал карты, это бы мне не помогло. Нет, он ничего не подсматривал. Ну, просто мы были там с семьей, с женой и с сыном я там был. И когда у него было время свободное, он приходил там за меня болеть. Хотя он говорил, что ему это очень интересно, но я всех предупреждал, в том числе и его, что покер вживую – это очень-очень скучное такое мероприятие. Ну, и вот он иногда скучал. Ну, там была, например, забавная такая ситуация, когда он витал где-то в своих мыслях, и человек, который сидел слева от нас, такой достаточно эмоциональный представитель Армении, вот он проиграл большую раздачу, закалировал ставку на ривере, ему показали там сет, у него, по его словам, были два туза, он не показал свои карты, и он в этот момент, ну, со всей силы, он так небольшого роста, он так встал и со всей силы кулаком так ударил по столу, а он сидел непосредственно слева от меня. И вот Лёва, который в этот момент витал где-то в своих мыслях, он так, значит, такой удар по столу, и такой у меня над правым ухом такой детский, я бы даже не сказал, голос, детский такой щебетание такой. что случилось? Вот. И потом, значит, я как раз в какой-то момент Лёве объяснял, что такое monkey tilt. И когда вот этот мужчина, он успокоился, Эдик, значит, Лёва повернулся ко мне и на ухо мне нашептал: «Это и был monkey tilt».
Слушай, а каким образом ты своего сына обучал тому, что такое monkey tilt до этого? Как настоящий отец на собственном примере?
Нет, у меня вроде бы никакого, не то чтобы манки, вообще никакого тилта в живой игре уже, я и не припомню, что у меня это было. Нет, я просто обращал его внимание на то, как некоторые игроки начинали принимать неадекватные решения. Это еще в первый день, вот там за моим столом был один игрок, причем он потом прошел в турнире очень далеко, остановился там в нескольких шагах от финального стола, но не буду называть его имени. Вот, и вот тоже в какой-то момент он проиграл раздачу за столом, ну, которую он сам как бы там неудачно сыграл.
Ни в коем случае, ни в коем случае не описывай раздачу, у нас не очень много времени.
Нет, нет, ни в коем случае. Вот, и он начал совершенно, скажем так, неадекватно играть, и я вот Лёве на ухо нашептал тоже, что вот это называется человек в тилте. Вот. Ну, в принципе, на самом деле мне очень везло со столами в этом турнире, то есть у меня постоянно была очень комфортная, очень легкая жеребьевка, и игралось очень комфортно, если бы не два достаточно таких неприятных бэтбита в конце, думаю, что я бы тоже боролся за победу.
У меня вот последний вопрос, связанный с этим турниром. А где находился Лёва во время стрип-турнира?
Мы пошли в аренчную номер один и обедали всей семьей.
И ты тоже?
Ну, естественно, ну, как бы, несмотря на то, что народу этот турнир понравился, но по мне так очень сомнительная идея, поэтому каким-то бы то ни было образом участвовать в ней и присутствовать мне совершенно не хотелось.
Это мы с тобой женатые люди, а... Еще же молодые люди в покер тоже играют, есть же кто-то.
Ну, все равно, для стриптиза есть специально отведенные места и специально отведенное время. Гостиница в 8 часов вечера при скоплении народу самых разных возрастов и самых разных, скажем так, социальных статусов, ну, явно неподходящее для этого места. Ну,
хороший был бы слоган.
В явном меньшинстве.
Стриптиз в любое время, в любом месте, для всех социальных, как ты сказал, там, слоев.
Ну, типа того.
Ну, ладно. Двигаемся дальше. Турнир серии WPT Foxwood Poker Classic прошел в Соединенных Штатах. Ничего такого особенно яркого для нас там не произошло, естественно, потому что, насколько мне известно, ни один россиянин не принимал участие. Даниэль Сантора победил. Честно говоря, вот, когда читал об этом турнире, немножко соскучился по тем временам, когда вот даже на рядовые турниры WPT ездила целая команда россиян.
Это время такое было?
Ну, если за команду брать не какую-то единую организацию, а просто какую-то группу игроков, то, ну да, Джипси в лучшие годы ездил и сам, и людей возил туда. И Сергей Альбрегин ездил, по-моему, если не изменяет память, на турниры ВПТ и так далее.
Ну, опять же, это были только турниры в Белладжо, причем чаще всего турнир в Белладжо в декабре, который был. А вот, например, в Фоксвуде, ну, россияне никогда не принимали участие. Ну и вообще то, что мы наблюдаем, мы видим, что ВПТ со взносами 10 тысяч долларов, когда они проходят, скажем так, не в Лас-Вегасе, ну, это совсем уж такие междусобойчики. Давно канули в лету те времена, когда в том же турнире в Фоксвуде играло столько народу, что победитель Ник Шульман получал 2 миллиона долларов. Сейчас Сантаро получил меньше полумиллиона долларов, потому что в турнире играло всего 300 с чем-то человек. То есть, к сожалению, скажем так, покерная экономика Соединенных Штатов сейчас не позволяет, на самом деле, проведение массовых турниров по 10 тысяч долларов. И, наверное, организаторам ВПТ придется постепенно, ну, они, впрочем, уже это делают, переходить на турниры с меньшими боинами за 5 там, тысяч долларов, даже за 3,5, как, по-моему, в Баргате проходил турнир. Что касается, еще раз, если говорить об этом турнире, то вроде бы Даниэль Сантаро показал неплохую игру, показывали этот турнир «Финальный стол» в прямом эфире, но я, честно говоря, не смотрел. Ну, а второе место занял очень известный в прошлом онлайн, а ныне офлайн профессионал и очень такой приятный, спокойный, интеллигентный парень Кристиан Хардер. Пятое место занял Энди Фрэнкенбергер, который в прошлом году был игрок года серии ВПТ, игрок очень-очень странного стиля. Опять в твиттерах много над ним глумились его соперники по ходу турнира, но, в общем-то, скептические отзывы о его манере игры не мешают ему выигрывать все подряд. Он выиграл и браслет мировой серии в этом году, и вот турнир ВПТ в прошлом году выиграл. Вот здесь опять вышел на финальный стол и занял пятое место. Такой вот Франкенбергер, почти Франкенштейн.
Да, он, кстати, был единственным игроком, которого я знал за этим финальным столом. Ну что ж, давай перейдем к другим новостям. Опять шевеление, так сказать, происходит в компании Full Tilt Poker. Сначала на прошлой неделе прошла информация, что некие люди звонят игрокам, у которых зависли крупные суммы в руме, под видом некого соцопроса, и спрашивают, не желают ли люди обменять эти деньги на долю в будущей компании, и два еще других варианта. Ну, там как это проходило в виде соцопроса, да, что вот из трех вариантов, чтобы вы выбрали, поменять ваши деньги на долю в компании, получить все сразу или там что-то получать частями в течение там какого-то времени, но еще и с бонусом. Что-то вот такое.
Ну, бредовая процедура совершенно.
Самое интересное, что эти звонившие не представлялись и, в общем, пытались всячески скрыть свою принадлежность, но те, кому звонили, вроде как говорят, что на французском языке был слышен некий бэкграунд, поэтому можно делать выводы, что это, вероятно, звонили какие-то сотрудники Бернара Тапи.
Да, вполне возможно. Ну, по-моему, затея довольно странная. Понятно, что все в один голос им всегда скажут, что отдайте деньги и поскорее, но, тем не менее, в общем, что-то у них, какие-то идеи, видимо, были, зачем они это делали, не вполне понятно. Посмотрим, к чему это все приведет. Гораздо более позитивная новость, да, что вроде бы группе Бернара Тапи удалось договориться с Министерством юстиции американским и снять с себя бремя долгов американцам. Видимо, сумма, которую по ходу дела конфисковало американское правительство, уже достаточно для того, чтобы осуществить выплаты американским игрокам, и вроде бы даже Министерство юстиции согласилось самостоятельно заняться этим вопросом. Таким образом, Бернару Тапи и его инвесторам не придется гасить долги тем людям, которые уже точно никогда на Full Tilt играть не будут. Ну, по крайней мере, до того, как покер будет легализован в США.
Да, и вот по некоторой информации сообщается, что условием этой уступки со стороны Минюста Соединенных Штатов было обязательство группы Топи в случае завершения всех процессов выплатить деньги европейцам. То есть они сказали, что они выплатят деньги американцам, если Топи гарантирует выплаты европейцам. Если это так, то, безусловно, это замечательная новость для всех нас, тех, кто имеет какие-то центы в этом покер-руме.
Ну, добавить нечего. Будем ждать и надеяться, местами даже верить.
Да, надеюсь, что все это закончится благоприятно, но, по крайней мере, мы можем констатировать, что, видимо, лед действительно наконец-то тронулся. Очередной мошеннический скандал, Илья Владимирович. Интрига. И расследование было произведено на основании этой интриги. С использованием специального программного обеспечения Максимилиан Ашкар обыгрывал своих оппонентов, причем, как говорится, среди его оппонентов, которых он обыгрывал, были в основном его друзья, так как этот софт для того, чтобы видеть карты, он устанавливал на компьютеры лично, то есть когда-то получает доступ к этим компьютерам. Соответственно, ну, как я понимаю, там вся информация не скрывается, но, видимо, среди жертв были те, с кем он когда-то встречался, проводил вместе время и так далее. Что делает, в принципе, его поступок, наверное, подлым в квадрате, даже в кубе.
Ну да, довольно известный онлайн-регуляр, причем он играл в основном достаточно дорогие лимиты, 8 игр, 40-80, 100-200, и вроде бы я даже с ним пересекался за столами, но, слава богу, я очень мелкая сошка, ко мне в друзья в Фейсбуке и в прочих социальных сетях, а также в личном общении он не набивался, и, соответственно, на мой компьютер он никаких троянов не устанавливал. Хотя, честно говоря, так как он работает последние дни, похоже, все-таки кто-то там что-то установил плохое.
Ты это серьезно говоришь?
Да нет, не вполне, но компьютер у меня работает действительно очень плохо, и завтра я повезу его в ремонт. Но MEX 86 здесь совершенно ни при чем.
Здесь уже дело-то, наверное, не в ремонте компьютера, просто со времен твоей молодости уже прошли годы, и технологии двинулись вперед, и вот твой 486-й процессор, он не то чтобы плохой, но он просто немножко устарел уже.
Ты знаешь, это мне не приходило в голову, но, может быть, и такая есть тоже причина, поскольку 486, я даже, честно говоря, не знаю, что это такое. У меня до сих пор 386 компьютер.
Помню, в шахматы я играл на таком.
Да, но у меня продвинутая модель, как бы у меня 40 мегабайт оперативная память, так что все нормально, в принципе. Я думаю, что он еще некоторое время поработает.
Отлично. Кстати, вот те вот, ну, как, ты как шахматист, наверное, знаешь ответ на этот вопрос. А говорят, что вот те вот шахматы, которые были на этом компьютере 386, были последние вот версии шахмат, которые мог обыграть шахматист по профессиональным меркам довольно обычного уровня. А дальше программы уже стали доходить до того, что даже лучшие в мире их не обыгрывают. Это правда?
Ну, программы есть самые разные, и сейчас есть программы шахматные, которые обыграет любой любитель. Все зависит от того, как, условно говоря, запрограммирован вот этот шахматный движок, что называется. То есть, если это профессиональная программа, ну, Фриц там или Рыбка, вот есть такая вот программа, то тогда, конечно, вряд ли удастся любителю ее обыграть. А если это какая-то программа, например, которая у меня есть, тут диск валяется, кто-то моему сыну дал, это какая-то российская программа, которая называется «Гроссмейстер». Вот ее, боюсь, даже ты обыграешь.
Между прочим, среди моих знакомых я считаюсь мастером шахматной игры. Хотя, конечно, с тобой я...
Ну да, недаром говорят, с кем поведешься, от того и наберешься.
Последняя новость, которую я для себя отметил. Сеть Interaction у нас с первого числа перестала обслуживать россиян. На эту тему я общался с представителем по России одного из скинов этой сети. Сообщил он мне, что решение это связано с тем, что несколько месяцев назад вся сеть сменила владельцев. Новыми владельцами стала некая компания, которая уже давно и активно работает на рынке гэмблинга, на рынке онлайн-казино и спортивных ставок. И побудило их вот это вот действие совершить, отказать в обслуживании россиянам, то, что они не хотят иметь дело со странами, в которых непонятен юридический статус игорного бизнеса. Вместе с Россией они также еще несколько стран забанили, в кавычках, если можно так выразиться. Я, к сожалению, не помню, какие это страны.
Канада, Норвегия.
Канада, Норвегия, может быть, еще кто-то, я точно не помню.
Может быть, да.
Вот, то есть вот такие вот они честные, или, по крайней мере, пытаются казаться такими честными.
Ну, мне нечего тут сказать. Меня эта сеть, слава богу, не обслуживала ни одного дня своего существования, поскольку, ну, насколько я знаю, софт там, ну, совсем уж убогий.
Встречают по софту, провожают по винрейту.
Ну, да. Меня вот и не встречали, и так и не проводили.
Понятно. Есть тебе что добавить о событиях прошедшей недели?
Не знаю, может быть, еще пару слов в заключении хочу сказать о Андрее Потычуке. Очень рад я его победе. Большой он молодец. Не просто, скажем так, складывалось, не то чтобы прямо очень гладко, складывалась его покерная карьера, были у него, можно сказать, сложности и проблемы, и вот то, что он сумел со всем этим справиться параллельно, очень-очень сильно улучшив свою игру, это вот, ну, на мой взгляд, очень хороший, очень правильный пример того, как надо относиться к покеру. Ну и подкупает как бы профессионализм Андрея, то есть буквально на следующий день он уже сидел за столом, играл РПТ, ну и я думаю, что когда он быстро вылетел из мейн-эвента, это никого не удивило. Подумали, что человек приехал просто в Киев отметить, развлечься. И уж тем более никто не ожидал от него хорошего результата и выхода на финальный стол в гранд-эвенте турнира, который очень многие профессионалы, которые даже были в Киеве, пропустили. Потому что, ну, бай-ин невелик, там всего 700 евро. Много выиграть там явно не получится, а вот Андрей, надо дать ему должное, после всех этих там многочисленных отмечаний и практически едва облитый четырьмя бутылками шампанского, на следующий день он пришел и добросовестно этот турнир 3 дня отыграл и поделил в нем первый приз. Ну, просто молодец. Еще раз хочу его поздравить от себя лично и от имени всего нашего сайта и поблагодарить его, что он вот так нас представил наш сайт в мире, потому что вот сейчас заканчиваются трансляции летней части главного турнира мировой серии, там он играет в нашей наклейке, ну и турнир ЕПТ в Сан-Ремо, он также выиграл в нашей наклейке, сделав наш сайт известным благодаря себе. большое ему спасибо.
Да, это действительно большое дело. Ну что ж, вынужден я с тобой попрощаться, чтобы освободить место в эфире для него самого, для Андрея Петельчука.
А я с огромным удовольствием отправлюсь в лапы сна. Пока.
Ты отправишься в царствие Морфея.
Да, я уже практически в нем давно.
Спокойной ночи, Илья Владимирович. Пока-пока.
Вы слушаете радио «Джипси Тим».
Ну а мы продолжаем вести летопись покерных событий. С Ильей Городецким мы обсудили самые важные, на наш взгляд, события прошедшей недели. Ну и продолжаем приглашать в наш уютный эфир тех людей, кто делает эту самую историю покера. Андрей Патричук в эфире радио Gypsy Team. Привет.
Да, привет.
Ты сейчас в Киеве, да, как я понимаю? Только что вылетел из последнего турнира. Это был Grand Event, правильно я понимаю?
Да, все верно.
Ты вылетел с позором или нормально?
Я вылетел нормально вообще. Ну, то есть я к вылету ни при чем. Все виноват дилер, который карты...
Слушай, ну у тебя за последние месяцы, а особенно за последнюю неделю, уже столько взяли интервью и видео, и текстовых, что, наверное, мне придется просто какие-то чудеса журналистского искусства выделывать, чтобы задать хоть один вопрос, который тебе еще не задавали. Ну вот последние полгода... Как я могу судить, должны были твою жизнь полностью изменить, начиная с Авсопа и заканчивая вот победой в Сан-Ремо. Что-то для тебя лично, не касаясь покера, изменилось?
Ну, я не думаю, что вообще моя жизнь последние там полтора года, что я играю в покер, как-то меняется, в принципе. Все, что происходит в покере и около покера, и даже вне покера, это все примерно одинаково, ничего не меняется. Она бы изменилась, если бы я, наверное, смог бы выйти на финальный стол на November 9. Тогда я думаю, что что-то могло поменяться, а так...
Слушай, а если бы тебе сейчас предложили выход на финалку в СОПа, там, ну, с таким же стеком, как у Макиева, например, в обмен на твою победу в Сан-Ремо, что бы ты выбрал?
Мне уже задавали такой вопрос, и я думаю, что примерно я бы обменял бы победу на ИПТ Сан-Ремо примерно бы на гарантию топ-5 финалки, вот так. Примерно вот такое соотношение, я думаю.
А значит, правильно я понимаю, что просто на выход на финалку ты бы не променял эту победу?
Ну, я думаю, что да. Ну, то есть, мне кажется, ну, вот в той ситуации, в каком финалка в этом году оказалась, то я думаю, что да. Если брать предыдущие годы, как бы до «Черной пятницы», то я вообще как бы не вижу вариантов, как ну, можно сравнить эти два события. То есть, финалка November 9... Раньше это было супер значимо, сейчас это тоже супер значимо, но из-за «Черной пятницы» финансово это стало уже ну, не так, как в предыдущие годы.
После ну, твоего яркого выступления на мировой серии стали много внимания тебе журналисты уделять. Как ты к этому относишься? Не надоедают?
Да мне кажется, что как бы особо как-то внимание не увеличилось. То есть если идет речь о репортажах, там, с лайф-ивентах, то на российских сериях ко мне и раньше, ну, часто подходили и спрашивали, а за рубежом, вот я был на ИПТ Портуши, на двух ИПТ, и на Портуши был, там, по-моему, даже почти что никто не знал, кто я есть такой. Ну, то есть только какая-то узкая часть игроков, причем большинство из тех, с кем я играл в дип-стадии того же в СОПа. А журналисты многие вообще как бы, ну, то есть не имеют представления, ну, кто я и что я. Такие места на СОПе, они не сильно запоминаются, и до победы на ИПТ Сан-Ремо я, по сути, как бы, как был неизвестным никому в Европе, так, грубо говоря, им остался. Так что, если брать Европу, ну, ничего не изменилось после СОПа, а в России, ну, тоже ничего не изменилось, просто потому что уже давно я езжу на всякие ТРПТ, РПС и все прочие серии, и внимание, в принципе, всегда мне как, ну, какое-то там в разные периоды в большей или меньшей степени, ну, мне уделялось.
Твои отношения с бэкерами, тема закрыта или можно на эту тему вопрос задать? Я хотел спросить, не собираешься ли ты как-то изменить отношения с бэкерами вот после своих доездов, в большей степени играть от себя, или у вас продолжаются такие же отношения, как были раньше? Если не хочешь, можешь не отвечать, пройдем дальше.
Не, давай, ну просто как бы у тебя вопрос такой чуть некорректный, потому что я же раньше играл, ну допустим, в СОПе играл от фонда Андрея Зайченко, а фонд развалился. Угу. И по ТСН Рема это была первая поездка, которую я, грубо говоря, от себя поехал играть. Ну, то есть я просто продал доли и все. Ну, то есть все расходы там, все такое, все было за мой счет, и я вкладывал деньги в боины еще. Вот, я просто, ну, продал доли там в соответствии там с моим ну, макро-менеджментом. Я посчитал, сколько денег я могу вложить, я посчитал коэффициент, посчитал процент для продажи и поехал играть от себя.
А сколько ты долей продал, если не секрет, скажи, слушателям будет интересно, тем, кто не знает этой информации.
Ну, на мейн-ивент я продавал 70%, еще, Ну, то есть я продал 70%, но еще в самом Sanremo я там по проценту обменялся с некоторыми игроками от своей доли. То есть, ну, реальный процент получился чуть ниже, чем 30%.
Ну что, в принципе, лучше, чем если бы, наверное, играл от Бейкера. Хотя здесь все зависит от условий, так что не будем на этом останавливаться. Ну, что касается покера, у тебя, ну, столько уже всего задавали тебе вопросов, столько было этих интервью, что хотелось бы какие-то другие, наверное, стороны осветить. Расскажи, как время проводили просто в Санремо, ну, и в Киеве теперь, как отдыхали?
Ну, Санремо очень тихий городок, ну, здесь немногие об этом говорили, и там уже закончился сезон вот этот летний, курортный, потому что я, допустим, в сентябре был в Каннах еще стояла очень жаркая погода, и можно было в море купаться, то есть, в принципе, все этим и занимались. А сейчас уже приехали конец октября, как бы погода такая, примерно плюс 10, ветер дует с моря, и Санремо, насколько я понимаю, такой городок, который живет не только за счет вот этого летнего своего сезона, потому что у них половина отелей, половина ресторанов уже просто не работают, то есть они просто закрылись. Сезон закончился, они закрываются. Ну и поэтому, соответственно, как бы в Санремо особо делать нечего. То есть мне это понравилось, там очень тихо, очень спокойно, очень красиво, очень чисто. Мне нравятся сама такие мелкие улицы, эти мелкие города, невысокие здания. Но при этом это все очень аккуратно и все очень на высоком европейском цивилизованном уровне. Вот. Но при этом, если вот сейчас, то есть там делать особо нечего в плане какого-то отдыха или там активного времяпрепровождения. Поэтому, в принципе, с Санремо мы как бы ничего особо не делали, мы просто... У нас было очень много российских покеристов в Санремо. И мы вечерами собирались, периодически играли там, не знаю, в «Мафию», играли в... Я не знаю просто, как эта игра называется, я не помню. Ну, когда вот на лоб приклеивают тебе листочек, и ты не знаешь, что у тебя вот на лбу написано. Ну, вот. Вот в эту игру очень много играли. Ну, просто как бы проводили время, играя вот в эти такие индивидуальные игры, и там что-то немного выпивали. Ну, там, заходили по пути домой в бар, там, покупали бутылку чего-нибудь на всю огромную компанию, и сидели потихоньку, пили это что-то и играли в эти игры. Вот. А в Киеве... Здесь как бы программа пообширнее. Это огромный мегаполис, здесь много чего есть. И, ну, здесь как бы все более стандартно и привычно, если сравнивать с тем, чем я занимаюсь в Москве. Ну, то есть там клубы, караоке, какие-то там рестораны, не знаю. Ничего особенного, просто то же самое, что я делаю в Москве, мы, в принципе, все делаем и в Киеве, потому что здесь тоже очень много друзей. И здесь намного более доступнее и ниже цены. Вот, поэтому здесь всегда хорошо проводим время, всегда с удовольствием ездим на все киевские серии. Не только из-за покера, но еще и из-за очень приятного времяпрепровождения в компании хороших людей.
Понятно. Завидую немножко, что в такой веселой компании вы проводили время в Санремо. Я вот в нашем прошлом выпуске брал интервью Александра Довженко и упомянул, что в 2008 году я сам принимал участие вот в этом ЕПТ в Санремо, и всего было там два человека из России. Я и один бизнесмен из Петербурга. Совершенно было нечем заняться, турнир шел долго, и там была небольшая разница вот между этим Санремо и Монако, ну, следующим турниром ЕПТ, гранд-эвентом, что-то около двух недель. И вот это время там абсолютно делать нечего, слонялся по улицам, фотографировал дома и познакомился с владельцами нескольких ресторанов, поскольку это были семейные пары. Вот вообще место очень живописное, там классно действительно.
Там очень красиво, но просто там действительно как бы ну, довольно скучно, то есть там нечем особо заняться.
А ты, кстати, вот во всякие лудоманские игры в казиношные поигрываешь время от времени? Там, я слышал, ты в слоты в Лас-Вегасе пару раз играл.
Я супер далек от всего, что связано с лудоманией. То есть, когда я пришел в покер, я даже близко не имел представления, там, что такое рулетка, автоматы и все прочее. В слоты в Вегасе я играл два раза, нет, один раз. И это было так, что когда мы стояли, я не помню, с кем уже, может быть, с Чаем или с Джоном, не помню. Мы стояли, просто как бы ждали, пока кто-то там сходит в туалет или там куда-то еще отошел. И вот пока мы стояли и ждали, там в холле Венишина или где-то, ну типа такого, там просто стоял какой-то аппарат, и Джон сказал, типа, давай поиграем в эти аппараты. И мы там засунули туда доллар там или ну какую-то такую сумму, вот. И в итоге выиграли еще до доллар 20, забрали этот чек и уехали. То есть автоматы, лично я вообще автоматы играть не умею, то есть я даже не понимаю, какие кнопки нужно нажимать, там что где выбирать. В рулетку я чуть-чуть поигрывал, но опять же, как поигрывал? Это вот полтора года назад, или там два года, я уже не помню точно. Когда я первый раз приехал на Кипр играть на кипрскую серию, вы там мерите, там есть казино. И уже в конце серии все там, ну, там наша молодая компания, которая была, вот молодых онлайн-покеристов, которые ну, там привычно в интернете играют, приехали, мне сказали, пойдемте, типа там рулетку чуть поиграем. Ну, что тоже там немного выпивали, и по 20 долларов там, может, каждый проиграл там на этой рулетке. Ну, какие-то такие суммы, то есть очень мелкие. И это там, это был вообще первый раз в жизни, когда я что-то ставил на рулетку, а всего вот с того момента по нынешний момент их, наверное, было всего два. То есть первый был на Кипре, а второй был в Барселоне, причем в Барселоне в мае, когда я там был, тоже мы там отделать нечего, просто стояли, ждали и там, не знаю, 20 евро какие-то проиграли на этой рулетке, ну какие-то такие суммы. То есть, а так вообще мне просто не привлекает все это дело, я не получаю удовольствия от этого и не вижу особо смысла. То есть мало того, что это минусовая игра, ну так еще и удовольствие это не приносит. И зачем это нужно, туда непонятно.
Ну да, еще бывает скучновато, наверное. Я вопрос задал в контексте Санремо. Там есть очень прикольный такой зал. Ну, есть общий зал казино, где там, ну, обычные столы. А есть какой-то там старинный зал, где рулетка не такая, как сейчас, а там на какой-то другой форме. И там такие вот, как в фильмах про Джеймса Бонда, сидят такие толстые-толстые дядьки с бантиками. И вот они фишки не руками двигают, потому что им животы мешают, а такими вот, знаешь, палочками, короче, их подвигают. Ага. Реально вот как вот в фильмах в этих про всякие там.
Да, да, я понял. Я не ходил по залам в казино, как бы особо, поэтому не видел, или там, может, даже видел, но внимания не обратил. Ну, потому что мне как бы не особо интересно, я этим на это внимание не обращаю, поэтому. Кстати, само казино очень прикольное. Я так понимаю, что вообще. Ну, то есть я не знаю историю появления.
Одно из первых в Европе казино. Оно вскоре после вот Монте-Карловского открылось.
Просто у меня такое впечатление, что это вообще как, ну, само здание казино, оно было построено не как казино, а раньше это был какой-нибудь дворец там, какого-нибудь, не знаю, там, итальянского там, итальянской королевской какой-нибудь семьи. То есть, ну, вот, ну, само здание так выглядит, и такие помещения внутри, что вот, ну, очень похоже на какой-то просто огромный особняк, который потом стилизовали и сделали из него казино. Ну, я, конечно, могу ошибаться, но по камере такое впечатление создается по внутреннему интерьеру и по его внешнему виду. Очень на это похоже.
Да, соглашусь с тобой. Вот я, к сожалению, не знаю историю самого здания, вот, но, как уже сказал, само казино было одно из первых в Европе. Оно еще в конце 19 века открылось. Такое место историческое. Фигурирует в некоторых художественных произведениях. Ладно, двигаемся дальше. Какие у тебя турнирные планы на ближайшее время? Или хочешь отдохнуть и побыть в Москве какое-то время?
Ну, в ноябре я точно, наверное, никуда не поеду. Ну, вот надо разгребать будет дела, которые накопились в связи с отсутствием меня в сентябре и в октябре. Ну, я довольно много за сентябрь и октябрь все-таки проездил. И надо и в универе там появиться, какие-то там позакрывать задолженности с начала семестра, которые появились за время его отсутствия. Ну, вот все-таки шестой курс, неохота, чтобы проблемы были на шестом курсе с окончанием универа. Вот поэтому в ноябре, наверное, я никуда не поеду. Вот в декабре, по поводу декабря, есть желание поехать в Прагу и на РПС Киев, но, опять же, как бы зависит от того, как я буду загружен в универе. То есть просто есть такая вероятность, что просто физически у меня может не получиться это. Хотя вот на РПС Киев ехать я просто обязан формально, потому что я же там иду в третьем лидерборде. У меня довольно небольшое отставание от Кравченко, там порядка 10 очков или что-то такое. И есть отличный шанс выиграть лидерборд, а там за это дают путевку на PCA. И очень прикольные часы Тагауэр. Поэтому, ну, как бы есть за что побороться. И только исходя из этого уже, как бы, ну, стоит поехать на РПС Киев. И очень хочется поехать в Чехию, в Прагу. Я никогда не был там. Но все говорят, что это безумно красивый город. И, ну, туда стоит съездить однозначно. И плюс там так удачно совпадает, что там две серии подряд проходят. ВПТ и ЕПТ, и там можно прям на 2 недели поехать, ну и там довольно прикольно провести время. Поэтому вот как бы хочется поехать в Прагу и на РПС Киев, да, из ближайшего, где я могу появиться.
Если ты не выиграешь все-таки лидерборд, то своими силами поедешь на Caribbean Adventure? Я думаю, у тебя в случае чего проблем с продажей долей не возникнет теперь.
Да, и проблем с продажей долей-то особо никогда и не было, но просто...
Ну, там просто немножко другое, извини, что я перебиваю. Одно дело там на один ивент какого-нибудь ЕПТ продать, а там все-таки большая серия, и нужно продавать сразу пакетом, то есть там, ну, на, получается, солидная сумма.
Я понимаю, но я думаю, что все равно, там, особенно учитывая после СОПа, ну, да, да, уже как бы особо проблем с продажей долей бы даже и без Санремо, я думаю, не было бы. Но просто Карибы такое место, что я как бы хочу туда поехать, но просто по рассказам людей, которые там были последние 2 года, там, во-первых, там дорого. То есть если ехать, даже продавать доли на турниры, все равно получится очень приличная финансовая загрузка, потому что очень дорого будет занимать перелет, проживание, там, питание. И плюс, судя по отзывам людей, которые там были, там не все так классно, как там было, не знаю, лет 5 назад. Ну, то есть в плане, что там в ресторанах какая-то там еда какая-то не очень, там в Атлантисе в этом безумно дорого жить, погода на Багамах там не особо классная, то есть там море не покупаешься, не позагораешь, уже там, ну, довольно прохладно в это время. Вроде бы такое место, куда стоит поехать, и там должно быть очень классно, но довольно много негативных комментариев вот слышал в последнее время, и учитывая вот с факторами, связанными с большой финансовой загрузкой, которую нужно будет вложить, если ехать играть от себя, даже продавая доли, то нужно будет еще несколько раз хорошо подумать, прежде чем принимать решение, ехать туда или нет. Вот, опять же, это все в контексте 6-го курса универа, тоже, конечно, это будет учитываться. То есть я в целом потенциально, конечно, я хочу поехать, но сказать однозначно, поеду я туда или нет, я даже близко сейчас не могу. То есть, допустим, если про Прагу и про Киев очень высокая вероятность, что туда я поеду, то про Багамы я бы так не говорил.
А в универе у тебя уже диплом или ты еще посещаешь лекции?
Ну, у меня шестой курс, у меня первый семестр, это еще идут обычные занятия, но при этом мне уже сейчас нужно определиться с научным руководителем, с темой диплома, и, кажется, в январе уже, не помню точно, по-моему, в середине января или там в конце января уже должна быть у меня первая часть диплома сдана. Ну, то есть у меня сейчас вот этот семестр у меня идет обычная учеба, а следующий семестр у меня госэкзамены и написание сдачи диплома. То есть диплом, соответственно, буду защищать летом, там, в июне месяце. Вот. Но просто у нас сейчас все предметы на этом курсе ведут два преподавателя, и учитывая то, что я в сентябрь-октябрь почти что весь был в разъездах, очень плохо, что я так много пропустил, и нужно как бы обозначить свое присутствие и какие-то там задолженности закрыть, поэтому... То есть, ну, неохота просто, что проблемы были с сессией, и в декабре, может быть, из-за этого... не получится уехать, потому что, может быть, просто нельзя будет пропускать.
А твои преподаватели в курсе, чем ты занимаешься? Как реагируют?
Ну, я думаю, что большинство... Ну, то есть я как бы это особо не афиширую в универе, то есть я не хожу на каждом углу и не кричу, что «Здравствуйте, мой ник на GPCT менеджер, и я выиграл ИПТ Санремо», ну, грубо говоря. Вот. Но я думаю, что за все время, сколько учусь в универе, я, по-моему, только два раза говорил там разным преподавателям о том, что я играю в покер. Вот. А так, я думаю, что мало кто об этом знает. Хотя после ИПТ Санремо, возможно, какая-то информация могла появиться в самом универе, потому что мне писал один парень из Бауманки, как бы, который вообще никакого отношения к покеру не имеет, и он как бы говорил, типа, ля, что там по универу ходят слухи о том, что вот, типа, там, студент там шестого курса, там, с ИУ-8, типа, выиграл там ИПТ там в покере, и типа там Бауманка открылась новыми талантами. Ну, то есть там Бауманки же не только умные люди, но еще там всякие спортсмены выдающиеся, если все такое. Вот, и здесь как бы новая грань талантов бауманцев проявилась в покере, да, что человек из... учащийся на момент Бауманки, выиграл престижный европейский покерный турнир. Вот. И вполне возможно, что там какие-то плакаты, может, висели, не знаю. Ну, в общем, возможно, была какая-то такая информация, о которой много людей могло узнать. Поэтому, когда я сейчас приеду, я не удивлюсь, если там, ну, кто-то меня спросит об этом из там, с кафедры с моей, к примеру.
Я очень надеюсь, что тебя будут встречать так же, как тебя встречали в аэропорту в Киеве с плакатами 5-6.
Ну, я думаю, что... Нет, не 5-6, а 6-7. А я думаю, что с плакатами в Бауманке встречать точно не будут, но... Да и не нужно как бы это...
Ну, я шучу, конечно, но было бы забавно.
Так. Я понимаю, да. Но было прикольно, да, прийти в универ, а там весь универ стоит, там шарики эти держат, дуделки эти, знаешь, которые как вот у клоунов. Все там хлопают, что-то, да, это было смешно.
Бауманка, кстати, у нас вообще получается такая кузница покерных талантов. Лика Герасимова заканчивала Бауманку.
Да, я в курсе, да.
Я сам не москвич, поэтому больше никого вспомнить не могу, но вполне возможно, что еще кто-то.
Ну, я знаю несколько еще покеристов из Бауманки. Ну, там, в частности, на форуме был такой Наркотикс. Я просто, честно говоря, давно не видел от него постов. Он блок играл хедзап, и вот он тоже как бы Бауманки. Еще... Сейчас не могу сразу вспомнить, там еще есть 2-3 человека такие достаточно, ну, скажем так, в меру известные, да, вот в комьюнити. То есть люди, те, кто следят и там разбираются, я думаю, что эти никнеймы им скажут что-то, просто сейчас на ум сразу не приходит. Никто, кроме Наркотикса.
А, ник просто Наркотикс или котик Наркотикс?
Нет, который Наркотикс, но он вел, он гипертурбо хедзап играл. А, свиминг же еще из Бауманки, вот,
да,
вспомнил.
Вот. Да, такой он целый прямо кузница покерных талантов.
Да.
Ну ладно, что мы уже с тобой 20 минут практически проговорили, даже чуть больше. Большое тебе спасибо, всяческих тебе успехов желаю. Надеюсь все-таки, что удастся тебе поехать на Caribbean Adventure Poker Stars-овский. И не просто так, а предварительно выиграв лидерборд РПС.
Да, спасибо. Было бы идеальное развитие событий, на самом деле, что просто выигрываешь лидерборд РПС и спокойненько, ни о чем не заморачиваясь, едешь на Багамы. Это было бы, конечно, супер. Ага. Но не так просто это будет делать. Да, спасибо, что пригласил. Было очень приятно.
Всегда, пожалуйста, выигрывай еще чего-нибудь. Опять будем приглашать.
Да, хорошо. Буду стараться. Надеюсь, слушателям понравилось.
Ну, спасибо большое. Пока.
Все, спасибо. Пока.
Это был Андрей Потайчук. Еще раз ему большое-большое спасибо за то, что он согласился дать нам это небольшое интервью, учитывая то, насколько он занят в последнее время перелетами и участием в турнирах. Большое спасибо тебе, Андрей. Спасибо большое вам, дорогие слушатели, что вы были сегодня с нами, уделили время на прослушивание нашего подкаста. Спасибо, естественно, Илье Владимировичу Городецкому за то, что он мне помогал. Ну и спасибо, скажу я сам себе, за то, что провел этот выпуск. Всем пока-пока. Слушайте радио Gypsy Team. Играйте в покер.
Вы слушаете радио Gypsy Team.
Последняя турнирная новость этого выпуска. Победой Даниэля Сантора завершился ВПТ Foxwood Poker Classic. Этот турнир собрал 300... Я тоже спал просто уже.
Угу.
Точнее, сидя так вот. Ждал, когда ты появишься. Сидя.
Угу. Я тоже сидя. Нет, лежа.
К другим новостям коротко. Сразу дважды на прошедшей неделе обращал на себя внимание находящийся в состоянии анабиоза Poker Room Full Tilt Poker. Сначала игроки со значительными суммами на счетах в руме стали сообщать, что получают звонки от, вероятно, потенциальных покупателей компании, а буквально вчера Рэй Битар уведомил акционеров Full Tilt о том, что группа Бернара Тапи... Так хорошо начиналось. К другим новостям коротко. Сразу дважды на прошедшей неделе обращал на себя внимание находящийся в состоянии анабиоза Poker Room Full Tilt Poker. Сначала игроки со значительными суммами на... Коротко к другим новостям. Сразу дважды на прошедшей неделе обращал на себя внимание находящийся в состоянии анабиоза Poker Room Full Tilt Poker. Сначала игроки со значительными суммами на счетах получали... Что же это такое-то? Вот такие вот новости, Илья Владимирович. Ура-ура. Начинаем мы с победы Андрея Патричука на EPT Sanremo. Алло, Илья, ты опять заснул? Алло.
Да.
Ты заснул, что, реально, что ли?
Ну, я вообще в полубессознательном состоянии.
Ну, может быть, на утро принесу?
Ну, утром уже будет тяжело, потому что опять там ты поздно очень просыпаешься, а к тому времени, ну, как бы можем перенести, как хочешь.
Ну, сейчас ты можешь говорить? Ты слышал, что я говорил вообще до этого?
Да-да, я все слышал, а потом в какой-то момент уснул. Последнее, ты там когда 18 раз повторял, 18 раз ты рассказывал, что новости одной строкой, или как там
понятно.
Называл.
Ладно. Так, стоп, тихо. Алло.
Да.
Привет.
Да, привет.
Поздоровайся со слушателями радио Gypsy Team.
Всем привет.
Ты сейчас в Киеве, да, как я понимаю? Только что вылетел из последнего турнира.
Да, именно так.
Это был Grand Event, правильно я понимаю?
Да, все верно.
Ты вылетел с позором или нормально?
Не, я вылетел...
Такая шутка родилась. Ты вылетел с позором или ты только выигрывать с позором умеешь?
Да, я могу только выиграть с позором, да. Не, я вылетел нормально вообще. То есть я к вылету ни при чем. Все виноват дилер, который карты раздавал.
Понятно. Этот момент, ну, да, в этот момент, то, что я сейчас говорю, мы вырежем, а ты сейчас опять там подвигал ноут, постарайся так не делать. Ага. Так, продолжаем.